positiva. В эфире «Время свободы». Сегодня 3 апреля, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. В Подмосковье проходит расширенный пленум Центрального комитета Компартии России. Более 100 тысяч сотрудников Управления внутренних дел России следят за порядком в стране в пасхальные праздники. В Санкт-Петербурге отмечают 20-летие образования Ленсовета. Важные темы сегодняшнего дня – репортажи и интервью об актуальных событиях минувших будней, комментарии нашего обозревателя о главных событиях уходящей недели на Украине, экономическая панорама за неделю, новости науки – все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». В эти выходные во всех российских городах милиция перешла на усиленный режим несения службы. В связи с празднованием Пасхи в России обеспечивает безопасность граждан более 100 тысяч сотрудников милиции. В Москве более 11 тысяч милиционеров и военнослужащих внутренних войск МВД России. Особый режим в работе правоохранительных органов был введен на уходящей неделе после взрывов в московском метро. Сегодня с утра в связи с угрозой терактов на столбах и в специальных местах для расклейки листовок появились обращения граждан с просьбой быть бдительными. По сложившейся практике на помощь московской милиции прибыли коллеги из других городов. Патрулируют улицы и станции метро и солдаты-срочники, переодетые в милицейскую униформу. В целях безопасности по решению МВД России в Лужниках отложили матч ЦСКА «Зенит», который должен был состояться сегодня. По сообщению представителя Управления информации и общественных связей ГУВД Москвы, на данный час никаких серьезных нарушений в российской столице не зафиксировано. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоньчевой.
В эти дни московский гарнизон переведен на усиленный вариант несения службы. После терактов транспортная милиция тщательно проверяет всех пассажиров, прибывающих и уезжающих в Северокавказский регион. В субботу и воскресенье при входе в храмы столицы граждан будут проверять стационарными и переносными металлоискателями, говорит дежурный офицер Управления информации и общественных связей ГУВД Москвы Геннадий Богачев.
Сотрудники милиции будут использовать данную технику для доступа к местам захоронения. На каких-либо крупных праздниках, то есть либо церковных, либо государственных, а также для проведения больших спортивных мероприятий, разрабатывается специальный план для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан. Звонков, безусловно, стало больше. В Москве создан штаб по взрывам в метро, связанный с разбором информации. Я бы хотел сейчас озвучить телефон. Это 694-90-22. Единственное, что хочется отметить, что также возросло и количество хулиганских сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. Причем это делают как и дети, которые таким образом развлекаются, так и взрослые, как правило, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, либо психически неустойчивые.
Опасения граждан, которые, обнаружив подозрительные предметы, звонят в милицию, пока не подтвердились. Однако в пятницу выезд по очередному звонку был не напрасным, рассказывает Геннадий Богачев.
Звонок, который был подтвержден, это на северо-западе столицы. У нас традиционно при проведении строительных работ был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны, но он был вывезен с сотрудниками военной комендатуры для уничтожения.
Из-за того, что большое число сотрудников милиции будет занято в мероприятиях, связанных с Пасхой, был отменен запланированный на сегодня матч 4-го тура чемпионата российской футбольной премьер-лиги между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом». Комментирует ситуацию спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
На матчах такого уровня всегда милиции много, и чисто теоретически руководство милиции можно понять. Действительно, у них и так очень много своих забот, а футбол здесь немножко, что называется, не вписывается в общую концепцию безопасности. Я бы отметил вот что. Совсем недавно ЦСКА провел матч с Интером в Милане, матч в рамках Лиги Чемпионов, и еще задолго до этого матча ЦСКА просил, в частности, «Зенит» пойти навстречу и согласиться с переносом этой игры. Вначале вроде бы не было достигнуто этой договоренности, но затем вот уже со стороны МВД последовало такое решение, и, конечно, оно на руку ЦСКА. Есть сомнения, что теперь делать первому каналу, телеканалу, поскольку окно в телетрансляции с 14 до 16.00. Но что касается самой безопасности, вот самой этой главной идеи, из-за которой формально перенесен матч, это любопытное вмешательство государственных служб в деятельность общественной организации, которой является Российский футбольный союз и Российская футбольная премьер-лига. Причина, возможно, и уважительная, но, конечно, вряд ли какие-либо теракты в данном случае могут быть проведены на стадионе Лужники. Хотя, конечно, загадывать ничего нельзя. Это некоторая перестраховочная акция со стороны руководства МВД. Она по-человечески вполне понятна, но скорее это акция, я бы сказал, такого панического толка. Проще отменить, чем что-либо проводить.
Бесконечные проверки в метро, на улицах, в транспорте и даже патрули на городских кладбищах создают неудобства горожанам. Однако некоторые москвичи, испытывающие психологический дискомфорт, видя на каждом шагу милиционера, чувствуют себя более уверенно. Полковник Запасов, в прошлом руководитель подразделения по борьбе с терроризмом КГБ СССР, позже ФСБ России, Владимир Луценко, убежден, что никакие меры безопасности не сведут угрозу к нулю.
Мы не можем поставить у каждого вагона метро по танку, у каждого роддома, у школы, у каждой. Это бесполезно. Человечество тратит сумасшедшие просто деньги на воздушную безопасность. А все ведь проще. Надо понять, что если один хоть дурак использовал в своих целях жизни мирных людей в Израиле, в Париже, в Лондоне, в Москве, он должен быть изгоем во всем мире. И вот тогда мы победим терроризм. А так мы будем гоняться за отдельными дураками. И у них будет создаваться иллюзия, что они этим способом могут достичь своих политических целей. Здесь, конечно, надо и собак, и инструктировать милиционеров, как выявлять подозрительных лиц. Но это другое дело. Этим не победить терроризм. Мы же знаем, где скрываются спонсоры. Мы же знаем, где скрываются организаторы. Так надо лишить их иллюзии, что такими вещами можно достичь своих политических целей. И тогда мы не будем бояться.
Беспрецедентные меры безопасности – это пока единственное, что могут сделать в нынешней ситуации российские правоохранительные органы, говорит военный обозреватель Виктор Баранец.
Российские правоохранительные органы находятся в таком вот в паническом состоянии боевой готовности. Они сейчас нацелены на то, чтобы массой, прежде всего, подчеркиваю, массой взять под контроль наши города, улицы и тем более сейчас вот церковное заведение в связи с грядущей Пасхой. Наши сотрудники МВД, которые работают на улицах, они имеют представление об общих азах, ну, скажем, определение шахидки в толпе. Они сейчас манают всех подряд. Ну, а что в такой ситуации больше делать? У нас киборгов нет, у нас аппаратуры специальной нет, у нас психологов нет. Люди делают то, что могут делать. И тем не менее, я бы не хотел бросать камень в сторону сотрудников МВД. В данной ситуации они делают то, что могут. Слишком велика инерция страха после двух терактов в Москве.
Таково мнение военного обозревателя Виктора Баранца. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
15:15 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В клиниках Москвы остается 81 пострадавший в результате терактов метро 29 марта. В Кизель-Юртовском районе Дагестана совершено нападение на сотрудников милиции. Один милиционер погиб, один получил ранение. Соединенные Штаты объявили о новых мерах безопасности, предполагающих проверку авиапассажиров, прибывающих в страну. В Киргизии состоялся пикет в защиту свободы слова и прав человека, приуроченный к визиту в страну генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. На северо-западе Пакистана от субботы в столкновениях с правительственными войсками убито не менее 20 боевиков. 6 человек взяты в плен. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня, в субботу, 3 апреля, после выпуска новостей в 17:00, программа «С христианской точки зрения» будет посвящена тайне смерти, жизни и воскресения. Гостем программы будет священник и психолог Евгений Пискарев. Программа идет в прямом эфире. Ведет ее Яков Кротов. Время свободы в эфире. В Подмосковье проходит расширенный пленум Центрального комитета Компартии России, на котором рассматривается предполагаемый проект социалистической модернизации страны. С форума только что вернулся мой коллега Мумин Шакиров. Он рядом со мной в студии. Еще раз здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте.
Что там происходило?
Нынешний пятый пленум КПРФ плановый, и никаких революционных решений на нем принято не было. Начался форум с минуты молчания памяти бывшего председателя Госплана СССР и депутата Госдумы Юрия Маслякова, который скончался несколько дней назад в Москве. В остальном коммунисты остались верны своим традициям. Торжественное вручение партийных билетов новым членам организации и награждение памятными медалями КПРФ ветеранов партии. Главный вопрос повестки дня – это программа проведения социалистической модернизации. Слово взял лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
Буржуазные реформы, навязанные Россией в 1991 году, привели нашу страну к тяжелейшим потрясениям. Коммунисты с самого начала утверждали, что эти реформы разрушительны. Однако власть сначала просто отмахивалась от наших требований об изменении курса, а затем стала утверждать, что Россия и так поднимается с колен. Это утверждение основывалось на небывало высоких ценах на нефть, но глобальный кризис все расставил на свои места. Корабль российской государственности разбился о кризисные скалы гораздо сильнее, нежели любая другая ведущая страна мира.
Затем Зюганов рассказал участникам пленума, а в зале собралось около 500 человек, как федеральная власть безуспешно пытается провести модернизацию.
Ныне созданы комиссии по модернизации при президенте и при правительстве, проходят конференции, мозговые штурмы. На эту тему ежедневно высказывают ученые, политики, банкиры. Создается, однако, впечатление, что эта острейшая проблема забалтывается вместо действий лишь его имитации.
Основным препятствием модернизации является всеобщая коррупция, подчеркнул Геннадий Зюганов и далее рассказал, каким он видит основы социалистической модернизации.
Возвращение в народную – это первая собственность природных богатств. России, природный богатств России и стратегических отраслей электроэнергетики, транспорта, ВПК, нефтегазового комплекса, незаконно приватизированных заводов и шахт, национализация, а также прогрессивное налогообложение станут главными источниками средств для развития науки, технического обновления и социальных преобразований.
Руководитель Центра социальной политики Российской академии наук Евгений Гантмахер считает, что те методы, которые предлагает лидер коммунистов, уже однажды были реализованы в России.
То, что говорит Геннадий Андреевич, это лексикон примерно года, наверное, 28-29 прошлого века. Тогда национализировали крестьян. Это была мелкая, кстати, собственность. После НЭПа ее тоже, кстати, национализировали. Но в основном национализировали десятки миллионов российских крестьян, за счет которых купили большое количество оборудования, построили вот эти заводы, которые тогда были в 30-е годы, провели тогдашнюю индустриализацию, модернизацию. Что мы получили? Та модернизация 30-х годов, она была провальна. Ни один план пятилетний не был выполнен. Очень много оборудования просто либо было разворовано, либо было неэффективно использовано, либо просто пропало, потому что оно было не нужно, закуплено неизвестно для чего. Именно поэтому мы выиграли Великую Отечественную войну такой колоссальной ценой.
Да, по утверждению Зюганова, Сталин блестяще провел индустриализацию страны.
Ну, если считать блестящим проведением ограбления большей части собственного населения, я имею в виду крестьянство и тот небольшой бизнес мелкий, который был к тому моменту, если не считать колоссальное количество жертв, ну, тогда, наверное, если встать на эту позицию, можно считать Сталина каким-то там менеджером. То сейчас, в 21 веке, то, о чем говорит Зюганов, это просто допотопщина.
Ближайшие планы коммунистов входят – это празднование 40-летия со дня рождения Владимира Ленина, День международной солидарности трудящихся 1 мая и 65-летие Победы. В эти дни запланированы митинги, шествия и парады.
Спасибо большое, Мумин. Рядом со мной в студии был мой коллега Мумин Шакиров, который сегодня работал на расширенном пленуме Центрального комитета Компартии России в Подмосковье. Вы слушаете «Время свободы». В Петербурге отмечают 20-летие парламентаризма. Сегодня исполняется 20 лет со дня начала работы первой сессии Ленинградского городского совета народных депутатов 21-го созыва. Юбилейное заседание намечено на 5 апреля в Мариинском дворце Санкт-Петербурга, рассказывает Татьяна Вольская.
В марте 90-го года на выборах в Ленсовет, городской совет Ленинграда, одержал победу Народный фронт, представители различных неформальных антикоммунистических организаций. Это были совершенно новые выборы, без диктата КПСС, без громоздкой системы предварительного отбора, а главное, в обстановке необыкновенного общественного подъема, когда все хотели перемен, и политические телепередачи стали одними из самых популярных. К тому же на этих выборах можно было одновременно баллотироваться и в российский парламент, и в городской совет, поэтому часть демократических кандидатов получили по два мандата. Филиппов, Салье, Кучеренко, Куркова, Толстой и еще несколько депутатов Ленсовета стали также народными депутатами России. Новые депутаты Ленсовета в большинстве своем представляли техническую интеллигенцию, и по составу тот Ленсовет многие до сих пор считают самым демократическим представительным органом за всю историю постсоветской России. Почему сегодня нужно изучать опыт тех лет, говорит депутат того уже легендарного Ленсовета Юрий Рыбаков.
Полупустое сознание людей, не знающих своего прошлого. Это опасно, потому что это прокладывает дорогу новой диктатуре, новому тоталитаризму. Общество российское после лихих 90-х, окунувшись сначала, так сказать, в эйфорию свободы, а потом узнав, что за ней стоит свобода ответственности, увидев, как общество расслоилось и как власть стала отчуждаться от тех, кто ее выбрал, увидев, как танки расстреливают парламент, а потом самолеты бомбят города своей собственной страны на юге, захотели порядка, захотели жесткой руки и получили ее. Опасность авторитарного, по сути дела, уже имеющегося режима, она может перерасти в опасность тоталитарного режима.
Тот демократический Ленсовет проработал всего лишь с 90 по 93 год, но успел сделать немало, говорит депутат Ленсовета 21-го созыва, глава Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Удалось быстро понять, как функционирует городской хозяйство. Достаточно много было принято полезных законов. Вообще, даже тот закон о выборах, который приняли, был достаточно прогрессивным. Я надеюсь, что это не последние свободные выборы в нашей стране. Возможно, повторение ситуации, и тогда будет больше опыта и удастся больше достичь.
5 апреля в Мариинском дворце пройдет юбилейное заседание депутатов Ленсовета 21-го созыва 20-летия парламентаризма в Петербурге 1990-2010. За последние годы изданы мемуары и размышления 12 депутатов. Подготовлена хроника Ленсовета Петра Совета 21-го созыва. Мы уверены, что от парламента всех уровней польза для народа может быть только тогда, когда именно там, а не где-то в другом месте, законодательно решаются все важные для народа вопросы. Мы также уверены, что наш опыт построения первого демократического парламента в городе еще будет востребован и, несомненно, принесет пользу горожанам, говорится в заявлении Оргкомитета торжества. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в нашей программе обзор российских еженедельников от Алексея Кузнецова.
Как долго продлится война, задается вопросом журнала «Русский репортер». Будущее во многом зависит от того, способны ли мы чему-то научиться извлекать уроки из своего трагического опыта, а уроки очевидны. Урок первый. Заявления политического руководства страны, что с войной на Северном Кавказе покончено, оказались построены на чрезмерно оптимистических оценках. Контртеррористическая операция далека от завершения. Урок второй. Война не ограничивается Северным Кавказом. Было время, когда боевики добивались независимости Чечни. Сегодня их амбиции носят глобальный характер. Они борются с миром неверных. Урок третий. Нужно срочно пересматривать стратегию и тактику борьбы с боевиками на Северном Кавказе. Чего добилась регулярная армия, войска МВД и ФСБ, кадыровцы. Признаем, что действовать надо тоньше и умнее, чем это могут силовики. Стратегическая цель – добиться, чтобы население Чечни и Ингушетии стало относиться к боевикам как к безумным фанатикам и бандитам, а федералов при этом называть нашими. Мы еще довольно далеки от этого, а значит война еще не окончена, констатирует журнал «Русский репортер».
Итоги второго месяца весенней сессии Госдумы подводит журнал «Коммерсант. Власть» в номере от 5 апреля. Оказывается, приверженцы диалектики обнаружились не только среди профессиональных знатоков Диамата из КПРФ, но и в других фракциях. Самым значимым событием марта стало принятие поправок к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам, смягчающих ответственность за экономические преступления и запрещающих применять меру пресечения в виде заключения под стражу по 27 статьям Уголовного кодекса. Сначала коммунист Николай Коломейцев сформулировал тезис: предложенные меры стимулируют разбойников, воров и мошенников. Бывший совладелец сети супермаркетов «Единорос» Владимир Груздев выдвинул антитезис: в СИЗО должны содержаться головорезы, убийцы, насильники, террористы, а не предприниматели, драйверы экономики. А Владимир Жириновский предложил синтез: конечно, это в пользу богатых, но давайте хоть им эту радость дадим, хоть кто-то должен радоваться в нашей стране. Правда, остановиться лидер ЛДПР не смог и тут же выдал отрицание. Лучшие предприниматели в тюрьме, в могиле или в эмиграции. Остался один сброд, мусор остался, процитировал лидер ЛДПР журнал «Коммерсант. Власть».
Россия стоит на пороге новой социальной революции, утверждает журнал «Эксперт». В ближайшие годы количество учреждений, оказывающих социально значимые услуги в России, резко сократится, а главной целью их деятельности станет повышение рентабельности. Как показывает опыт, населению при этом приходится несладко. 7 апреля Госдума планирует одобрить во втором чтении правительственный законопроект, который предусматривает разделение всех существующих сегодня бюджетных учреждений на три категории – казенные, бюджетные и автономные. Очевидно, что предполагаемые изменения в наименьшей степени коснутся структур, которые будут отнесены к казенным учреждениям. Будущие бюджетники оценивают новый закон позитивно из-за обещанной возможности более свободно распоряжаться деньгами. Однако больше всего пострадает от нового порядка учреждения, которые будут зачислены в категорию автономных. В первую очередь речь идет о небольших школах, больницах, библиотеках, музеях и тому подобное. Самым очевидным результатом притворения в жизнь положений нового законопроекта станет укрупнение учреждений социальной сферы при сокращении их количества. В первую очередь это коснется учебных заведений, прогнозирует журнал «Эксперт».
Ужесточение уголовной ответственности врачей, к которому призывает власть, не пойдет на пользу системе здравоохранения, пишет журнал «Коммерсант. Деньги» в номере от 5 апреля. В Минздравсоцразвитие подтверждают, готовится пакет законов и о защите прав пациентов, и об ужесточении ответственности врачей. Общее направление министра здравоохранения Татьяна Голикова обозначила так: уголовная ответственность в обязательном порядке должна сопровождать любое нарушение, наносящее вред жизни или здоровью гражданина. Общее направление правового исполнения по отношению к врачам карательное, говорит Антон Пахмутов, глава бюро «Медицинское право». Делать какую-то профессию более виноватой, чем другие, будь то врачи или, к примеру, милиционеры, это противоречит основам уголовного права. Единственно возможный здравый подход – это развитие саморегулирования здравоохранения, утверждает один из экспертов журнала. Государство должно уходить от практики ужесточения наказаний, делая врача полноценным субъектом гражданского права. А уже следующие шаги – формирование системы профессиональных организаций, индивидуальное лицензирование и, в конце концов, страхование профессиональной ответственности, считает журнал «Коммерсант. Деньги».
Обзор российских еженедельников подготовил для эфира Алексей Кузнецов. Сегодня, в субботу, 3 апреля, с 19 до 21 часа на волнах «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Главная тема – теракты в Москве и Дагестане, ведет программу Дмитрий Волчек. «Итоги недели» сегодня, 3 апреля, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Сейчас в Москве 15 часов 30 минут, в эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В клиниках Москвы остается 81 пострадавший в результате терактов в метро 29 марта. Состояние троих врачи оценивают как крайне тяжелое. Шестеро пострадавших после курса лечения выписаны из больниц. Жертвами двух взрывов в метро стали 40 человек. В Кизилюртовском районе Дагестана совершено нападение на сотрудников милиции. По предварительным данным, один милиционер погиб, один получил ранение. Премьер-министр России Владимир Путин провел в Каракасе переговоры с президентами Венесуэлы и Боливии Уго Чавесом и Эво Моралесом. Соединенные Штаты объявили о новых мерах безопасности, предполагающих проверку авиапассажиров, прибывающих в страну, во избежание потенциальных террористических угроз. Сообщается, что меры будут основаны на оперативных данных разведки. В Киргизии состоялся пикет в защиту свободы слова и прав человека, приуроченный к визиту в страну генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в акции возле офиса ООН в Бишкеке приняли участие более 100 человек. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что возможное ужесточение международных санкций против Тегерана в связи с его ядерной программой только усилит мотивацию страны к продолжению ядерных разработок. На северо-западе Пакистана в субботу в столкновениях с правительственными войсками убито не менее 20 боевиков, 6 человек взяты в плен, сообщает информационное агентство со ссылкой на представителей властей. Не менее 25 человек погибли в ночь на субботу в результате нападения неизвестных на суннитскую деревню к югу от Багдада. Президент США Барак Обама приветствовал последние статистические данные о росте числа рабочих мест в стране.
В эфире «Время свободы». Что такое особый путь России и как проходит в стране процессы модернизации? Это главная тема международной конференции журнала «Новое литературное обозрение», которая традиционно проводится весной под названием «Банное чтение». На конференции побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Как заметил один из участников конференции, модернизация как главная тема научного собрания возникла примерно на полгода раньше, чем курс на модернизацию объявил президент России Дмитрий Медведев. Одним из первых выступал социолог и переводчик Борис Дубин с докладом о мифологии особого пути в общественном мнении России последнего 20-летия. Как на фоне террористических актов и разгонов маршей несогласных можно говорить о модернизации, курс на которую не так давно объявил Кремль?
То, что произошло в московском метро, фактически, вывело наружу, с какой властью мы на протяжении, по крайней мере, 10 последних лет, а на самом деле, видимо, еще к первой чеченской дело надо возводить, с какой властью мы имеем дело. Зачем им сейчас потребовалась риторика модернизации? Явно совершенно к широким народным массам, как раньше говорили, это отношение не имеет. Это имеет отношение, я думаю, к политическому руководству крупных стран мира и отчасти к более молодым поднимающимся элитам, которые не могут не чувствовать уже диких препятствий на пути собственного восхождения. Нынешняя власть очень хочет, чтобы она в этом смысле осталась контролирующей. Мы сегодня как бы толковали о такой угрожающей мифологии особого пути. Какое значение вообще имеет разговор власти о том, что мы отстанем? Мы то ли хуже других, но на самом-то деле и лучше. Я думаю, что мифология особого пути у власти и у населения имеет одну функцию. Модернизация, скорее всего, произойдет, но не при нас, и лучше не нашими усилиями, и без угрозы для нас, конечно, и массы, и власть сойдутся. Никому не охота получать тумаки от модернизации.
Говорил социолог Борис Дубин. Продолжаем разговор со вторым докладчиком конференции, профессором Оксфордского университета и РГГУ Андреем Зориным.
На этой неделе многие переживают настоящее разочарование, потому что Кремль, который объявил о модернизации, продемонстрировал, что по-прежнему не в состоянии справиться с угрозой терактов. Можно ли говорить о какой-то модернизации тогда?
Вы знаете, я не друг Кремля и небольшой любитель нашего правительства, но я бы категорически не подписался под этой формулировкой. Я не считаю, что теракт – это правильное время для blame game, для поиска виновных. Кроме того, в краткосрочной перспективе, а 10-20 лет – это краткосрочная перспектива, ни одно правительство в мире ни при каких условиях с угрозой теракта справиться не может. Разве что, если уж обвинять Кремль в чем-то, что он создал своей воинственной риторикой завышенное ожидание отчества, обещав ему то, что он сделать не сможет. Претензий к властям, что они не могут справиться с терроризмом, у меня нет. То, что они обещали справиться, вот это, так сказать, более серьезная претензия, которую можно к ним предъявить.
Если говорить о последних 20 годах современной истории, что вам кажется удачными модернизационными проектами, а что нет? Вот вы упомянули о том, что Ельцин с некоторым разочарованием, может быть, говорил о своих ожиданиях от модернизации.
Я являюсь огромным почитателем Бориса Николаевича Ельцина, считаю его всемирной исторической фигурой и лично чувствую себя обязанным очень многим. Но для меня было поразительно услышать в его последнем выступлении, что возглавляя такой громадный процесс, он искренне рассчитывал, что ему удастся в короткий срок полностью преобразить страну, и видно было, что он искренне в это верил.
Андрей Зорин говорил о том, что идея трансформационного рывка, популярная в эпоху Бориса Ельцина, как и в другие эпохи исторических перемен, требует коррекции ожиданий. Никогда нельзя с точностью предсказать, как будет развиваться общество. А главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова предлагает просто изменить оптику и начать с рассмотрения человека в истории.
Вся проблематика всегда сводится к проблемам власти, элит, экономическим каким-то ходам, которые преобразили общество в неделю и так далее. А вот, собственно, это абсолютно о другом. Если мы говорим о любой модернизации, мы говорим о модерных обществах последних 300-400 лет нового времени. Для нас здесь важнее не традиционные представления о модернизационных процессах, как там, не знаю, мобилизация масс, экономическая и технологическая революция, конечно, которые идут сопутствующим. Но, мне кажется, главное параметры нового времени – это изменение соотношения личности и мира. Это эмансипация индивидуальности от традиционных сословных рамок, клерикальных, традиционно привилегированных сословий. Это невероятная мобильность интеллектуальная и физическая. Это возможность быстрой эволюции, индивидуальные, так сказать, изменения социального статуса. Мы берем некоторую, может быть, такую идеальную модель, но во всяком случае эта конфигурация возникла в достаточно недавнее время.
Такой научный подход к проблеме модернизации предлагает Ирина Прохорова, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете субботнюю информационную программу «Время свободы». Панорама бизнес-новостей за неделю продолжает нашу программу. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Центральный банк России с 29 марта снизил ставку рефинансирования с 8,5% до 8,25% годовых, минимального уровня современной истории страны. Это второе снижение ставки в текущем году и 12-е за период с апреля 2009 года с уровня 13%. До этого ставка рефинансирования в России, наоборот, повышалась 6 раз подряд, начиная с февраля 2008 года. Для сравнения, действующая сейчас базовая процентная ставка в США установлена в диапазоне от 0 до 0,25%, для 16 стран еврозоны на уровне 1, а в Японии 0,1%. Президиум правительства России одобрил план выпуска государственных облигаций для размещения их на мировых финансовых рынках в объеме до 17 миллиардов 800 миллионов долларов. Это максимальная сумма, предусмотренная программой внешних заимствований страны на текущий год. По итогам 2009 года государственный внешний долг России составил 30 миллиардов долларов или 6,5% всей внешней задолженности страны. Доля валютных вкладов российских банков в феврале снизилась на 1,4% пункта до 24,8%, говорится в материалах Центрального банка. Отмечается, что примерно год назад на долю валютных депозитов приходилось примерно треть всех банковских сбережений населения. Ранее сообщалось, что за 2009 год объем частных вкладов в банках страны, как рублевых, так и валютных, увеличился на 26,7%, составив к концу года в пересчете примерно 7,5 триллионов рублей или около 250 миллиардов долларов. Оптовые цены на газ для населения России с 1 апреля были повышены на 15%. Решение об их индексации в 2010 году в два этапа было принято Федеральной службой по тарифам в конце декабря. С 1 января оптовые цены на газ для населения выросли на 5%. «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель легковых автомобилей, увеличил их продажи в марте на 70% к уровню февраля, до 34 177 штук, говорится в сообщении компании, в том числе в рамках государственной программы по утилизации старых автомобилей, стартовавшей 8 марта, было продано примерно 8,5 тысяч автомобилей, почти четверть от общего объема. По итогам 2009 года объем продаж АвтоВАЗа снизился на 44%, составив менее 350 тысяч автомобилей. За два минувшие года страны, по географическому принципу имеющие право претендовать на участки морского шельфа в Арктике, заметно ускорили переговоры об их разграничении. Безусловно, этому способствовала и достаточно жесткая позиция России, объявившей в 2008 году о планах освоения части зон в Северных морях, шельф которых, по ее мнению, является продолжением территории страны. Однако и на этот раз, если исходить из официальных заявлений, особого прогресса стороны не достигли. Почему так трудно идут переговоры? Руководитель Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Потенциально арктический шельф – это, собственно говоря, следующий этап развития добычи углеводородов на нашей планете. Конкретно сколько запасов там находится, цифра плавает, но оценки доходят до трети всех запасов мира. Бывают более смелые оценки, но на самом деле разведкой так плотно никто не занимался, но есть гипотеза, что там сосредоточены очень большие запасы и нефти, и газа. Именно поэтому ситуация, когда основные крупные месторождения, они находятся уже на стадии истощения, новые месторождения практически не открываются, крупные, достаточно крупные. Именно сейчас идет речь о борьбе за арктический шельф.
Но почему вопрос о правовом разграничении шельфа арктических морей возник только сейчас?
Действительно, достаточно хорошо эта проблема не урегулирована. Дело в том, что первоначально, так как это, по сути, огромное количество льда, никто на него не претендовал. То есть была определенная зона ответственности разных стран Советского Союза, Америки, других арктических стран. Но с точки зрения международного права четко границы не были определены. То есть было некое соглашение двустороннее между странами. Но на уровне там Объединенных Наций такого соглашения и разделения не было. Поэтому сейчас, когда есть экономические предпосылки для освоения арктического шельфа и желание стран этим заниматься, возник вопрос о том, чтобы четко определить, кто за эти куски шельфа отвечает, чья это территория, и уже исходя из зон ответственности начинать разведку и добычу этих ископаемых.
А можно ли сегодня оценить объем инвестиций, необходимых для разработки арктических шельфовых месторождений углеводородов?
Ну, тут надо понимать, что шельф все-таки подтаивает. Да? С одной стороны, раньше это было действительно очень дорого, и технологии не позволяли заниматься этим вопросом. Сейчас же, когда шельф подтаивает, технологии более развиты, с каждым годом становится дешевле и дешевле. Поэтому к тому моменту, когда будет достигнута договоренность между странами, я думаю, что эта цифра будет, конечно, выше, чем освоение на континенте, но все-таки не такая большая, как это было, допустим, 50 лет назад. Потенциально туда надо будет выкладывать не одну сотню миллиардов долларов. Я думаю, что речь может идти даже о триллионе долларов, в зависимости от того, насколько глубоко готовы погружаться страны в освоение этого шельфа. То есть, насколько они готовы развивать инфраструктуру, потому что это самая дорогая вещь, и вкладываться в разведку.
Насколько экономически оправданы такие гигантские траты, особенно с учетом развития в мире альтернативных источников энергии?
Разговор, конечно, об этом идет очень много, и говорят про альтернативные источники энергии, но объективно в ближайшие 20-30 лет сокращения потребления нефти не будет. Да, будет увеличиваться доля возобновляемых источников, но, с другой стороны, человечество в любом случае увеличивает потребление энергоресурсов, и то увеличение как раз альтернативной энергии, оно пойдет как раз на восполнение вот этого роста потребления энергоресурсов. Но база по нефти пока сохранится, пока нет и дешевых технологий альтернативных, нет возможности полностью заменить нефть, ну а про газ и разговоры пока даже не идет.
Ваш прогноз, как быстро заинтересованные страны все-таки смогут поделить арктический континентальный шельф?
Я думаю, что страны поделят арктический шельф, как только будет понятно, насколько важно дополнительное увеличение добычи углеводородов в мире. То есть сейчас, пока на фоне мирового кризиса, любой прирост добыча, он влияет на цены. Как только добыча будет падать и по нефти, и по газу, ну, то есть объективно статистика будет свидетельствовать о том, что у нас истощается месторождение, цена поползет вверх, сразу же освоение шельфа станет экономически рентабельным. То есть все зависит от цены вопроса. Как только она высока, сразу же решение очень быстро находится.
Это был руководитель Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Экономический обзор подготовил и представил Иван Трифилов. Пятнадцать часов 45 минут в Москве. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В клиниках Москвы остается 81 пострадавший в результате терактов метро 29 марта. Премьер-министр России Владимир Путин провел в Каракасе переговоры с президентами Венесуэлы и Боливии. В Киргизии состоялся пикет в защиту свободы слова и прав человека, приуроченный к визиту в страну генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Время свободы в эфире. В Европу. Именно так рушится мечта о союзном государстве России и Украины. Комментарий обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова.
Украинский президент Виктор Янукович строго-настрого запретил чиновникам обсуждать даже идею создания союзного государства России, Украины и Беларуси. Пожалуй, это главный внешнеполитический итог прошедшей недели на постсоветском пространстве. Все начиналось гораздо лучше. Украинский вице-премьер Владимир Семеноженко, выступая в эфире одного из телевизионных каналов, заметил, что идея союзного государства России, Белоруссии и Украины, напомню, что обсудить ее предлагал депутатам Верховной Рады Украины представитель Комитета Государственной Думы России Евгений Федоров, это один из вариантов развития Украины, который может быть дискутируем. Оказалось, однако, что у президента Украины совсем другая точка зрения. Суверенитет и независимость и европейский вектор развития страны – это не темы для обсуждения высокопоставленных чиновников. Пресса, журналисты, эксперты – пожалуйста, а политикам не стоит. Если учесть, что Виктор Янукович – это не Виктор Ющенко, а партия регионов – это не наша Украина, а тяжелой руке действующего украинского президента ходят настоящие легенды, то можно быть уверенными – чиновники к указаниям Виктора Януковича прислушаются. В Европу это означает в Европу. Дискуссии завершены. У союзного государства вообще не очень легкая судьба. Посол Белоруссии в России советует обсуждать не его перспективы, а перспективы существования таможенного союза, а у этого таможенного союза свои проблемы. Президент Украины предлагает вообще не говорить о возможности участия своей страны в союзном государстве. И на этом фоне высказывания государственного секретаря союзного государства России и Белоруссии Павла Павловича Бородина о том, что вскоре к этому образованию присоединятся и Украина, и Казахстан, и другие бывшие советские республики, может быть, даже Грузия, выглядят не более чем скверным политическим анекдотом. Российской политической элите стоит привыкать к совершенно другой реальности, не анекдотической, реальности, в которой соседи России имеют собственные государственный интерес. И вот уже в ответ на предложение просто передать в управление «Газпрому» украинскую газотранспортную систему, премьер-министр Украины Николай Азаров предлагает российскому вице-премьеру Игорю Шувалову просто поучаствовать в ремонте ГТС. И вот уже в ответ на российскую позицию относительно невозможности, ну, по крайней мере, в обозримой перспективе, пересмотреть газовые контракты между Россией и Украиной, украинская сторона всерьез обсуждает с миссией Международного валютного фонда возможность реформирования нафтогаза Украины. А реформирование это означает прозрачность. А прозрачность это означает, что не будет тех денег, которые привели к созданию многих замечательно нажитых состояний, как на Украине, так, впрочем, и в России. Дружба между братскими народами, вероятно, возможна только тогда, когда она непрозрачна, когда она происходит под тяжелым покрывалом, откуда слышно только сопение обогащающихся. Прозрачность подразумевает интеллигентное поведение, легкое дыхание и уважение к согражданам. И хотя пока что на постсоветском пространстве обо всем этом можно только мечтать, но некие предпосылки для осуществления этих пожеланий все же имеются. Ведь сказал же украинский президент в Европу. Виталий Портников, Радио Свобода, Киев.
Новости в мире науки продолжают программу «Время свободы». В Политехническом музее Москвы решено возродить традицию проведения открытых научных диспутов. С подробностями корреспондент Радио Свобода Анна Шаталова.
Открытые научные диспуты имеют долгую историю. Еще в эпоху Ренессанса ученые вызывали друг друга на встречи, где вели споры на научные и литературные темы. В процессе общения участники задавали друг другу определенное количество вопросов или задач. Тот, кто отвечал на наибольшее их число, побеждал в диспуте. Эти мероприятия всегда привлекали внимание публики, помогали исследователям получить приглашение в престижный университет, набрать себе учеников, а порой в подобных спорах рождались новые ответы на старые вопросы, будоражившие ученые умы. В ходе первого открытого диспута в Политехническом музее ведущие российские космологи пытались найти ответ на вечный вопрос, с чего началась Вселенная. Участники диспута, академик Российской академии наук Валерий Рубаков и член-корреспондент РАН Игорь Ткачев, спорили о том, почему Вселенная такая большая, старая и плоская, почему она однородна и одинакова по всем направлениям, и, наконец, почему в ней так много частиц, но при этом нет ничего лишнего. Основным камнем преткновения ученых стала теория космической инфляции, предложенная американским физиком и космологом Аланом Гутом около 30 лет назад. Согласно этой гипотезе, в самом начале эволюции Вселенной она была заполнена особой формой материи, так называемым ложным вакуумом, существование которого следует из физики элементарных частиц. Самое необычное свойство ложного вакуума – вызываемая им отталкивающая гравитация. Именно она привела к очень быстрому, ускоряющемуся расширению Вселенной, которое было названо инфляцией по аналогии с экономикой. При таком типе расширения существует характерное время удвоения, за которое размер Вселенной увеличивается в два раза. Ложный вакуум нестабилен, он распадается, порождая огненный сгусток, что приводит к окончанию космической инфляции. Распад ложного вакуума играет в теории Алана Гута роль большого взрыва. С этого момента Вселенная развивается в соответствии с представлениями стандартной космологии большого взрыва. Игорь Ткачев уверен, что простая и элегантная теория космической инфляции прекрасно объясняет все наблюдательные данные эволюции Вселенной.
Вселенная не совсем одинаковая. Вот если бы была чисто классическая такая инфляция, Вселенная бы раздулась и была бы пустая. Но мы знаем, что в нашей Вселенной вот есть эти галактики, есть структуры, есть температура, на небе она не везде одинаковая. И теория последовательная, она должна уметь объяснять происхождение этих структур. И инфляционная теория умеет это делать. Квантовый вакуум, в нем нет частиц, в нем есть поля, но в квантовом вакууме есть виртуальные частицы. Частицы все время рождаются и исчезают. В нашем пространстве времени частички, которые возникают виртуально, они тут же находят друг друга и исчезают, потому что энергия сохраняется. А в расширяющейся Вселенной, если Вселенная расширялась быстро, они родились, Вселенная расширилась, они друг друга потеряли. И рождаются после этого реальные частицы. Поэтому вот в такой экспоненциально быстро расширяющейся Вселенной, в инфляционной теории, возникает рождение частиц, которое контролируется, вычисляется, все в рамках стандартных представлений современных.
Однако академик Валерий Рубаков сомневается в необходимости космической инфляции, поскольку ее наблюдательных подтверждений на самом деле пока не получено.
Я отнюдь не являюсь противником этой теории инфляционной, и надо понимать, что такая возможность есть. Действительно, вот те проблемы, о которых Игорь Иванович говорил, она решает. Но это не значит, что нету других возможностей. Нам надо иметь длительный период эволюции Вселенной до того, как началась горячая стадия. Та стадия, когда, про которую мы что-то знаем, про которую мы знаем, что там температуры были миллиарды градусов. Значит, ясно, что до там вот такой горячей стадии быстрого расширения было что-то еще. На мой взгляд, сомнений в этом нет. Была ли это инфляция? Это большой вопрос.
По мнению Валерия Рубакова, теория инфляции пока не является законченной научной моделью, а представляет собой лишь один из тысячи взглядов на вопрос происхождения Вселенной.
Вот на сегодня факт пока такой. Значит, предсказания инфляционной теории варьируются. Широко моделей много. Какие-то уже, кстати сказать, отброшены. Предсказания, сделанные с помощью других механизмов, мало отличаются от того, что предсказывает инфляция. В этом смысле мы находимся в таком состоянии не очень удачном. Одно исключение такое. Инфляция предсказывает вполне определенные первичные гравитационные волны, которые должны существовать на самых-самых ранних стадиях эволюции Вселенной. Это наблюдаемая в принципе вещь. Если действительно гравитационные волны будут обнаружены, все, тут уже, как говорится, я поднимаю руки, это доказательство.
В ходе прошедшего диспута истине родиться так и не удалось. Поиски ответа на интригующие вопросы происхождения Вселенной продолжаются. Анна Шаталова для Радио Свобода, Москва.
Уходящая неделя стала по-настоящему страстной для россиян разных конфессий. В московском метро и в Дагестане прогремели взрывы. Понятно ли населению страны, что собираются делать власти, чтобы предотвратить новые теракты? Послушаем ответы жителей Пятигорска и Саранска на этот вопрос.
Ничего не понятно. Конечно, должны сделать. А должны делать так, чтобы никто это не знал. Между собой договорились, налетели, разбили там их и все дела.
Принимает меры, естественно. Вот сейчас в метро хотят увеличить видеокамеры количество. Наряды милиции увеличили на многократно. Я даже вот здесь вот смотрю, в Пятигорске.
Милиция все, что можно, делает. Мне кажется, недостаточно средств выделяют на то, чтобы делать правильный досмотр. Мне кажется, должны быть специальные приборы. А так как можно определить?
Я сомневаюсь, что что-то можно будет сделать. Честно говорю. Почему? Потому что это так глубоко зашло, вот эти теракты, что их нужно выкорчевывать всеми силами. Я затрудняюсь сказать, тут деньги или еще что-то, чего-то. Вот. Но то, что кто-то ведет большую работу, проводит по этому поводу, ну, это вполне понятно всем.
Эти... милиционеры вот ходят.
Или... Да ничего они не сделают. Пока успокоятся сейчас, а потом опять так все будет. Ну, ФСБ должна работать хорошо. Когда работают, значит, они предотвращают. А когда плохо работают, значит, взрывы у нас получаются. Значит, плохо работает ФСБ.
Да все боятся.
Мне понятно, что они пытаются сделать. Просто я сомневаюсь в том, что это будет эффективно. Например, они предлагают ввести смертную казнь, да? А как можно испугать смертью смертника, который уже идет на смерть?
По моему мнению, пока не видно эффективности действий наших властей. А террористам-то это и надо.
Ну, я это плохо понимаю. Я думаю, вообще вот эти вещи, как терроризм и антитеррористические мероприятия, это не женское дело, этим должны заниматься мужчины.
Может быть, не все меры простому человеку и понятны, но бездействовать нельзя. Надо ужесточать.
Нет, непонятно, потому что ни в газетах, ни по телевизору я, например, не видел, чтобы кто-то что-то сказал о терроризме. Это во-первых. А во-вторых, я вот сейчас прошла около дома быта. Там пройти нельзя. Машины, скопище таких машин на тротуарах стоят. Дорога узкая, а движение двухстороннее. Вот как раз бомбу заложи, и взорвется все.
У нас плохо работает внешняя разведка, внутренняя разведка и контрразведка. Раньше внедряли сотрудников всех этих служб в банды, выявляли и просто ликвидировали. Пока идут одни разговоры, усилить охрану, усилить это.
Непонятно. Вообще, есть ли эти действия? Мне кажется, вообще бездействие какое-то.
Терроризм перестает работать, когда бьют главарей, убирает источники финансирования и делает так, чтобы население не поддерживало террористов. С нашей коррупцией вряд ли. Не думаю, что будут до конца приняты меры.
Опросы провели наши корреспонденты Лада Леденева и Игорь Тилин. По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов в эфире «Радио Свобода» передача «Кавказский час», посвященная жизни и проблемам Кавказского региона, ведет передачу Андрей Бабицкий. А субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Пларинская. Всего вам доброго и до встречи на волнах «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках. Мне необходимо начать серьезно.
Сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».